Александр Захаревич. Последний ангел. Текст читает Дементьев Илья. 1. Солнце было теплым, великодушным, без той белесой злости, с которой оно жгло растрескавшийся бетон нижних секторов. Здесь оно золотило воду в бассейне, пробегало бликами по белой плитке, ложилось на кожу с тихой, почти неуместной нежностью. За спиной шумели настоящие пальмы. Их листья лениво качались на ветру, будто отмахивались от времени. За ними синело море. Такое чистое, будто его только что выдумал ребенок, еще не знающий, как устроен мир. Я лежал на шезлонге, прикрыв глаза. На коленях стоял бокал с чем-то холодным, оранжевым и сладким. Лед медленно таял, позвякивая стекло, равнодушный к тому, что скоро растворится. В воздухе смешались запахи соли, фруктов и крема для загара, запах покоя, которого у меня никогда не было. Где-то смеялись люди. Кто-то нырнул в бассейн, подняв хрустальную россыпь брызг, и она тут же опала, как все прекрасное в этом мире.
«Еще коктейль, мистер Ник».
Рядом стояла девушка в белом купальнике. Красивая, чересчур красивая, как и все здесь. Этот берег, небо и солнце, которое никогда не заходит с той стороны, где живут такие, как я. Смуглая кожа, влажные губы, темные волосы, собранные в тяжелый хвост. Она улыбалась так, будто любила меня всю жизнь и мечтала только об одном — поднести очередной бокал. «Еще один», — сказал я. Она поставила напиток на столик и положила ладони мне на плечи. Пальцы были теплыми и сильными, она начала медленно массировать шею, будто выдавливала из мышц годы усталости. Все те годы, которые я так и не смог сложить ни во что осмысленные. Я закрыл глаза и почти поверил. Почти. Потом раздался далекий гул. Сначала тихий, похожий на гром за горизонтом, на что-то, что еще не случилось, но уже неизбежно. Потом громче, вода пошла рябью, будто само дно насторожилось, пальмы дрогнули, девушка убрала руки с моих плеч.
«Не обращайте внимания, мистер Ник»,
— сказала девушка все с той же улыбкой. Небо над морем треснуло. По синеве побежали черные полосы, как по разбитому экрану, как по глазу, который увидел то, чего не должен был видеть. Солнце моргнуло. Пальмы дернулись и застыли, девушка открыла рот, но вместо голоса из нее посыпались серые квадраты, пиксели несбывшегося счастья, прах нарисованного мира. «Черт!» — сказал я. Мир погас, я снял шлем. Вонь ударила сразу безжалостно и честно, как пощечина старого знакомого. Мокрый бетон, плесень, чужой пот, горелый пластик и дешевый табак — все настоящее, родное, все то, от чего я платил последние кредиты, лишь бы не чувствовать. Я сидел в кабинке виртуального салона «Эдем-7», одного из тех мест, куда приходят люди, когда им уже некуда идти, но еще есть что терять. На стенах облезлая краска, под потолком мигала лампа с монотонностью умирающего сердца. В углу жужжал очиститель, давно переставший очищать хоть что-либо. На полу валялись стим-пластыри, пустые капсулы синтетического алкоголя и чья-то засохшая кровь. Снаружи ударили в дверь.
«Время вышло! Доплачивай или выметайся!»
На терминале горело, баланс — 0 кредитов. «Уже ухожу». Шлем пах чужими волосами и дезинфекцией. Я повесил его на крюк и поднялся, едва не упав. После хорошей виртуалки тело всегда казалось чужим. Слишком тяжелым, слишком больным, слишком настоящим. Именно в том смысле, в каком настоящее причиняет боль. У выхода сидел хозяин салона. Жирный мужчина с металлической нижней челюстью, которая жила отдельной, лязгающей жизнью. Звали его Ли, хотя я почти уверен, что это было не имя. Он смотрел на меня через мутное стекло кассы, тем особым взглядом, которым смотрят на вещи, уже приносящие убыток.
«Опять все просадил, ангел!»
Я промолчал.
«Эй, Ник, я с тобой говорю!»
«Не называй меня так!» Ли ухмыльнулся, челюсть сухо щелкнула.
«А как тебя называть? Богом? Героем? Объектом?»